Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Мы продолжаем разговор о духовном становлении человека. В прошлый раз мы остановились на подростковом возрасте, и сегодня мы продолжим дальше обсуждение вопросов духовного становления человека. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, в прошлый раз мы с вами остановились на подростковом возрасте и вообще разбирали вопросы как раз именно духовного развития, духовного становления человека. И рассматривая возраст первого детства, второго детства, мы рассматривали на таких уровнях, как уровень обрядов, уровень знаний, уровень мистики. И хотелось бы вот понять, что касается подросткового возраста, как вот на этих уровнях происходит духовное становление, на всех ли уровнях вот что-то происходит, или какой-то преобладает, вот как вы сказали, что младший школьный возраст, там преобладает как раз умственная деятельность такая, а все остальное как бы затихает или вообще уходит в тень. Вот относительно подросткового возраста, можем ли мы с вами сейчас рассмотреть вот эти уровни, и что происходит с личностью, с душой подростка, и как может идти в духовное развитие, духовное становление?
Если говорить о подростке и о том, что глубоко питает его жизнь в этот период, то, конечно, мы должны сказать, наверное, даже повторить слова нашего классика православной педагогики, протоиерея Василия Зиньковского, что очень глубоко занимает душу и питает ее подростка – это начало свободы и начало пола. То есть две эти реальности, они входят в жизнь подростка, он начинает с ними знакомиться. Мы скажем с вами, да как же свобода, коли раньше ребенок тоже просил разрешения, тоже что-то делал, на что-то решался. Но здесь мы должны сказать, что подросток осваивает свободу именно с позиции своего «я». То есть его «я» приходит в какую-то вот величину, оно становится реальной единицей. Если до этого ребенок как-то себя причислял к какой-то компании, как бы имел какого-то героя, которому он подражает, то есть был, ну, в каком-то смысле не самостоятельным, то в подростковом возрасте ребенок обретает корень в самом себе, его «я». Оно им сознается, оно начинает иметь какую-то определенность, кем я хочу быть, кем я себя считаю. И, исходя из этого, подросток начинает, ну что ли, можно сказать, спорить с окружающим миром и отстаивать свой замысел. И вот это таит в себе, наряду с положительными возможностями, также и какие-то опасности падения, потому что он может вот в этом своем споре с миром наделать множество бедствий. И вот это первый момент, который питает его жизнь. Каждая отстаиваемая им ценность, ситуация, истина, принцип подростка в этот период весьма радует, весьма утверждает вот в этом пути, начинает как бы прокладывать дальнейший путь его жизненного становления. Поэтому пробы его, они просто здесь неминуемы. И нехорошо будет, если взрослый всяческие пробы ребенка начнет пытаться им противодействовать. Однако, как мы с вами говорили в прошлый раз, что от поступка до преступления один шаг. Если что-то неразумно сделать, то можно прийти к тому, что это уже будет во вред и самому подростку, и другим. Мы называем подростка ребенком, потому что период детства, он простирается до периода юности, и поэтому, несмотря на то, что перед нами может быть ребенок, который выше нас даже, тем не менее, он еще личностно не окреп, не пребывает в полноте всех своих личностных сил. Относительно пола, это тоже очень важный вопрос, потому что телесно человек начинает формироваться и приходит вот к такому внутреннему раздвоению, что в нем энергия пола может производить разные следствия. Одно следствие внешнее, когда он, ну, можно сказать, уподобляется поведению своего пола, начинает пытаться соотнестись, пытается следовать моде или какому-то порядку поведения, каким-то взрослым привычкам, пытаться нравиться со стороны девочек или пытаться выглядеть старше со стороны мальчиков. Ну, а другое направление, которое энергия пола должна произвести, это направление, в котором человек вынашивает, ну, какой-то, можно сказать, миф о другом человеке. Возникает такое явление идеализации, когда другой человек, которого он опознал в окружающем мире, становится ему бесконечно близок, становится как бы предметом его, ну, отчасти мечтаний, отчасти восхищения, когда он начинает бескорыстно этому другому человеку служить, благоволить, открывать ему свою тайну своего мира и так далее. Одним словом, вот эта вот разность в становлении пола, вот этих двух направлений, она служит причиной драмы ребенка, поскольку, с одной стороны, он чувствует, что в нем действует желание быть как все, быстрее, так сказать, влиться в жизнь взрослого сообщества, а с другой стороны, вот это вот потаенное, так сказать, начало, ну, как говорит Порфирий Васильевич Синьковский, эроса, не сексуальности, а эроса, когда он именно возрастает в такой вот любви к другому полу, а не в реализации этой любви. Именно вот попытка понять природу другого человека, противоположного пола, да, попытку восхититься, правильно отнестись и так далее. Все это вот относится именно к этому направлению, и многие юноши, многие подростки этого начинают стыдиться. Это касательно мистики. А касательно тех познаний, которые, той умственной жизни, которую подросток препроводит, оно все зависимо вот именно вот от этой первой части, про которую мы говорили. Соответственно, этому подросткам избираются какие-то понятия, учения, персонали, которые он вот воспевает в своей деятельности. Может быть, молодежные организации, в которую он вливается. Оно все зависимо вот от этого первого момента. А в плане обряда мы немножко про это говорили, что подросток живет в своем как бы хронотопе, то есть свой режим, как бы свое время общения с Богом у него складывается не еженедельно, не по праздникам, а вот когда в его душе разгорается какой-то вот огонь молитвы, сострадания или еще каких-то вот таких состояний, он хочет прийти в храм, он хочет предаться молитве, он готов на какой-то подвиг буквально. Но в другое время, когда холод сжимает его сердце, он отказывается, может, от всего. Ну и даже протестовать против вообще бытия Бога в этом мире. Поэтому подросток, как никто другой, ощущает вот эту драму, что человек между двумя безднами. Это относительно вот обряда. То есть обряд, он в полном смысле этого слова зависим от его состояния души, от его сердца.
Ну, именно актуально вот в настоящий момент.
Да, конечно, происходит. Конечно.
Ну, вот вы сказали про отношения с Богом. А ведь нередко бывают такие ситуации, как раз в возрасте, вот в таком там, подросток как бы прерывает, ну, нам, взрослым, кажется, что он как бы прерывает свои отношения с Богом и прекращает принимать участие в службах там, например, или отказывается ходить в храм. И, ну, приходилось на практике не раз и не два сталкиваться с тем, что взрослые начинают уговаривать, принуждать, где-то, может быть, заставлять ребенка. Может быть, даже, ну, я знаю даже, что иногда бывают какие-то угрозы, что, ну, в том смысле, что ты не будешь в храм ходить, то есть ты там будешь подвержен бесам и так далее. Какие-то такие вот вещи тоже приходилось слышать. Как это может сказаться вот на духовном развитии, на духовном становлении подростка? И как лучше все-таки вести себя взрослым? Я имею в виду, что родителям, может быть, крестным. Все-таки мне так кажется, что у взрослых все равно есть благие побуждения такие. Они не всегда приводят к нужному результату, а как хотелось бы, потому что если уж мы говорим о духовном развитии, становлении ребенка, то есть оно уже невозможно тоже само по себе, вот он один развивается, то все равно это именно взаимодействие и с другими людьми, и влияние людей друг на друга, родителей, взрослых на подростка и подростка на родителей тоже.
Понятно, но родителю всегда нужно держать в уме такой момент, что подросток, он в этот период вынужден перерешить свои отношения к церкви, к Богу, к вечной жизни, по той причине, что он теперь от себя начинает это все делать. Не по воспитанию, не по обычаю. Если мы хотим, чтобы он делал все это по обычаю, то действительно мы можем требовать от него исполнения всего того, что было раньше. Возможно, что под действием сильным педагогическим воля ребенка будет то, что это было бы не свободно сделано, чтобы это было подневольно. Ведь даже Бог этого не хочет. И если мы хотим, чтобы это было свободно от лица самого себя подростка, то приходится ждать вот это вот, ну, изменение вот этой метаморфозы, изменение способа бытия. Ну, как вот, например, закапывается червяк в землю, окукливается, и только тогда там образуется что-то другое. Образуется там жук, например, или бабочка. Поэтому то, что он лежит в земле и формируется, нам не кажется это пустым. Так вот, это как раз период, когда наше дитя, оно тоже вот окукливается для духовного такого решения. И этот период, он не такой продолжительный, чтобы вот так ужасаться этому, да, ну допустим, там 3-5 лет ребенок будет в таком каком-то, ну, я максимальный, как бы говорю, сроки, вот он будет в каком-то таком бушующем море и бросаться из стороны в стороны, для того, чтобы он окреп духовно, он это и делает. Поэтому я считаю, что здесь родитель, вот как мы упоминали притчу о блудном сыне, что родитель должен подождать и всегда быть готов приять свое чадо, да просто даже разговаривать с ребенком. Ну просто разговаривать, не настаивая, а просто выслушивая, что сейчас нынче происходит с моим чадом, для того, чтобы дать пищу своей молитве, да, например, чтобы понять, посострадать, вот, что вот сегодня вот такое состояние. Нужно понять, что подросток должен быть сравниваемым с человеком больным, что у него, ну, можно так сказать, душевная боль, душевная болезнь. Он сам не знает, чего хочет, он мучится, он страждет. Он совершает необдуманные действия, в нем все не в ладу внутреннем.
Но он может знать, что он хочет, но не знать, как это сделать, да? То есть как какие-то представления. Может такое тоже быть, да?
Да, даже когда он хочет, что хочет чего-то и знает, что он этого хочет, когда он это получит, он уже этого уже не хочет. И всем говорит, что и вовсе этого не хотел. То есть он совершенно непредсказуемый, нелогичный, непоследовательный. Это причина этого в том, что он все время меняется. Сам за собой даже угнаться не может. Так он меняется.
Это возраст противоречий каких-то?
Конечно. Таких? Это возраст внутреннего раскола. Ну, Раскольников, вот название, да, фамилия героя Достоевского в полной мере говорит, вот в каком состоянии находится внутри себя подросток.
С родителем нужно набраться терпения, разговаривать с ребенком, общаться.
Не терять контакт. Не терять контакт. Подсказывать какие-то социально приемлемые пути реализации тех направлений, которыми хотел бы заняться подросток. Возможно, что он пройдет вот этот фарватер, так сказать, в социальном каком-то приемлемом русле. Может быть, занимаясь какими-то экстремальными там видами спорта, какими-то, может быть, необычными видами профессии, там, навыкая в них, общаясь с какими-то людьми, но все-таки он останется вместе с обществом, со своими родными, со своими близкими, без вот этого всеогульного всеотрицания. Ну, а может быть, это будет и не так. Может быть, он уйдет в подполье, в какую-то субкультуру, в каких-то застенках будет, так сказать, недовольствовать обо всем мире и о том пути, которому ему дан. Но во всяком случае он из этого состояния выйдет. Потому что есть и положительные силы, которые вот его напитывают.
А еще, мне кажется, это время... Молитва родителей навсегда должна быть. Ну, наверное, вот как раз подростковый возраст, когда эта молитва должна быть усилена. Вот именно духовное дело не самих родителей. Да?
Конечно, ведь мы можем сравнить молитву с тем, что мы накормили, как вот такой образ земной, да, накормили человека. Он чувствует крепость сил, он уже не падает, не оскудевает силами. Так и мы молитвой нашей подкрепляем наше чадо, оно может принять более правильное решение.
Понятно. Потом вы затронули тему пола, и хотелось бы понять, то есть вот я вас правильно поняла, что построение отношений с противоположным полом – это тоже одна из духовных задач и духовного становления подростка, да?
Да, этот период, поскольку следующий это период уже касается взрослого практически состояния человека, юности, и он уже пойдет на работу, он уже может образовать семью, в принципе, продолжается юношеский возраст по некоторым классификациям до 19 аж лет. И получается, что если отношения человека вот в плане с другим полом не сформированы, то тогда когда они будут сформированы, да?
Угу.
Вот. И здесь важным моментом, мне кажется, является дифференциация протоиереем Василием Зиньковским двух понятий. Он говорит о том, что есть энергия пола, которая, безусловно, питает всех, uh-huh, и должна быть каждым вот, восчувствована и употреблена. А есть половая энергия, то, что обычно вот и говорят о том, что такое есть жизнь пола. Что, ну, оно относится к вопросу сексуальности.
Uh-huh.
Поэтому вот это узкое понимание вопросов пола, или, например, говорят, половое воспитание. Как
uh-huh
правило, под этим разумею то, что будет беседа, ну, про какие-то интимные там вопросы, отношения и так далее, вопросы беременности и так далее,
uh-huh,
или избежание этой беременности. Но половое воспитание, нужно тогда правильно сформулировать, это воспитание пола.
Uh-huh.
А воспитание пола, оно отнюдь не сводится, и даже в очень сильной степени не сводится именно к этим вопросам.
Хорошо, вот в таком случае, если это тоже имеет отношение к духовному развитию, к духовному становлению, на что важно вот обратить внимание взрослым, потому что на самом деле, вот, мне кажется, в современном мире это одна из таких болевых точек, болевых проблем, потому что соблазнов у детей очень много, я бы сказала, даже сверх много, и... Отношения между подростками, ну, я имею в виду, что противоположного пола, они по-разному выстраиваются. И сейчас в молодежной среде такие вот проскальзывают вещи. То есть, когда происходит вот это взаимодействие с лицами противоположного пола, которое приводит к неудовлетворению, ну, то есть к получению какого-то негативного опыта. И в связи с этим нашу молодежь, наших подростков направляют на лиц своего пола. То есть вот такое, вот сейчас такая проблема у нас в обществе, она присутствует, она пока как-то вот завуалирована, скрыта, но она есть. И вот если мы говорим о духовном становлении, духовном развитии, о чем важно нам, взрослым, родителям, педагогам, воспитателям помнить, и можем ли мы как-то помочь в этих вопросах?
Ну, давайте я начну с более такого привычного. Зачастую, например, когда чадо в этом возрасте знакомится с лицом противоположного пола, то родитель уже в этом случае тоже беспокоится, потому что ему кажется, что это не своевременно, что это, ну, какая-то аномалия, зачем это все.
Угу.
И кажется, что это не к месту, надо это каким-то образом избежать. Но тут вот я бы зачитал отрывок, приоткрывающий смысл вот этой вот тяготения к противоположному полу, и какой смысл в этом заложен Творцом. Здесь это приоткрывается. Вот послушайте, пожалуйста.
Uh-huh.
Когда в сердце человека разгорается любовь, тот, кому устремлено сердце с любовью, весь светится каким-то сиянием. Все в мире отступает на задний план, становится второстепенным. Душа всецело, порой до экстаза, погружена в созерцание любимого существа, которое отныне занимает как бы центральное в мире место. Самые сухие и черствые люди меняются, когда в них вспыхивает любовь. Душа размягчается и радуется, как бы обретает крылья. Человек, который любим кем-нибудь, представляется извне ничуть не лучше, не краше других. Но для любящего взора он кажется единственным, несравненным, незаменимым. Это и есть та идеализация, о которой упоминалось. Смысл этой идеализации в том, чтобы сквозь внешнюю оболочку мы в свете любви зрим скрытую для других идеальную сторону, которая есть в каждом человеке, как образ Божий, закрытый, а часто и подавленный внешней оболочкой, характером. Своеобразие, вся сила зрения любви в том, что заключается, что мы как бы прикасаемся через любовь к красоте в человеке, скрытой и невыраженной. Мы не можем оторваться от нее. Хотели бы всегда и во всем быть с любимым человеком. Когда вспыхивает любовь, все иное становится уже на втором месте. Одно только и важно тогда. Одно только мило и дорого быть с любимым. И все, что отделяет или отдаляет от него, в нас раздражает. Но таким образом, о чем здесь речь идет? Что вот это открытие того, что другой человек оказывается вселенная, та красота, про которую здесь писалось, да, тот центр бытия происходит именно в подростковом возрасте. Поэтому подросток не тянется к каким-то низким отношениям, да, которые мы подозреваем зачастую, а он тянется вот к этой идеализации, к восхищению. Как, например, там у Блока мы встречаем стихи о прекрасной даме, да, к примеру, и так далее. То есть, и вообще все произведения, сколько-нибудь достойные, да, в литературе, они пытаются возвысить, как-то увидеть вот эту красоту другого человека. Но и вот подросток-то видит эту красоту в лице противоположного пола. А этому помогает та энергия пола, которая в нем действует. Потому что она для этого, собственно, и существует. Как об этом, например, замечает Николай Бердяев, что полюбить другого человека, другую личность, так вот сразу невозможно. К нему должно что-то притянуть. И вот этим внешним, магнитным, так сказать, свойством является противоположность пола, притягивание противоположных полов. Но это такая мысль, с ней можно спорить, и соглашаться или не соглашаться, но вот так. Но это на первых порах только. Потом, когда ты уже знаешь эту красоту, то тогда тебе уже ничего и не нужно, никакой этой подобной энергии. Точнее, она начинает сублимироваться в что-то высокое, что-то еще более высокое. И таким образом, в подростке кто-то действует универсализм, восприятие последствий. Это притворяется в то, что он, например, образовав семью, воспитав в себе любовь к другому, к своей жене, к своему супругу, да, он начинает иметь такое вот и правильное социальное чувство к другим вообще людям. Они тоже не оказываются для него совсем чужими. Как пишет протоиерей Василий Зиньковский, что здоровая семья – это основа становления и социальных чувств в этих людях, которые образовали эту семью. А для одиноких людей здоровая семья – это способ обогреться вот этой вот любовью, которая вот так светит миру. Но относительно того, что вы говорите про то нездоровое чувство, вот как раз-таки вот это какое-то неудовлетворительное участие взрослых в становлении пола и рождает возможность вот этих вот засилья, вот этой другой стороны, про которую мы упоминали, что происходит то, что внешние атрибуты пола становятся, собственно, единственным преимуществом. И вот это переживаемое чувство от того, что человек общается в интимном плане с другим лицом, они становятся для него как будто единственным вообще, так сказать, впечатлением от общения с другим человеком. И он начинает, собственно, здесь развращаться. То есть тот приоритет духа, то верховенство духа, которое должно быть, оно упускается и начинает диктовать все природа пола, извращенная. И вот он тогда может интересоваться тем, этим, и так можно зайти к тому, что вы говорили, что если социальная среда дает привлекательность таких отношений, например, однополых, то он, если он считает, что единственным смыслом общения полов является сексуальность, почему бы эту сексуальность не употребить и на вот это направление? И он начинает пускаться и в такие, может быть, отношения. Поэтому вот это засилие сексуальности, оно и есть причина того, что человек начинает идти вот такими путями извращений.
Тогда задача взрослых, учителей, педагогов, воспитателей, родителей, вот как-то поддерживать вот это именно возвышенное отношение к противоположному полу, да, и у мальчиков, и у девочек.
Конечно, поддерживать и, более того, давать возможность осуществиться этому, ну, в каких-то социальных, как бы, возможностях, чтобы общаться могли юноши с девушками, чтобы они могли направляться на какие-то дела, чтобы взрослый человек не морщил лоб от того, что он опять видит, что кто-то там с кем-то, а чтобы он думал о том, что, может быть, через какое-то время здесь появится семья. Вот как бы у него должно быть такое положительное направление мыслей. Иначе, все подозревая, он вообще придет к тому, что потом спрашивает родитель, почему ты ни с кем не знакомишься у великовозрастного уже сына или уже дочери, когда уже им ничего не надобно, потому что они уже во всем разочаровались. Так вот это вот хрупкое очень в душе растущее впечатление о другом человеке, оно правильное. Просто оно должно окрепнуть, оно должно утвердиться, оно должно во что-то зрелое вырасти.
А как тогда родители, вот, ну, взрослые родители, педагоги, воспитатели, крестные могут противостоять вот этому засилью всякой грязи и мерзости, которая выливается на наших детей? Потому что вот не так давно с одной мамой разговаривала, у нее девочка-подросток, она говорит, я просто в ужасе от того, ну, то есть вот что в сетях интернета может быть. И получается, что поскольку у нас все равно дети, обучаясь в школе, очень много задают чего-то, что связано с интернетом, и ты не можешь никак своего ребенка от этого интернета оградить полностью, потому что то там задания какие-то выполняются, то реферат надо приготовить, то еще что-то, а хотим мы того или нет, все равно какие-то вещи всплывают, появляются и так далее. И она говорит о том, что это просто какое-то засилье как раз вот, извращение, искажение в отношениях пола. Что вот с этим-то делать? Как помочь детям и как правильно вести родителям? Потому что вы правильно сказали, что очень многие родители, они просто пугаются. Ой, он там на девочку обратил внимание, там, что делать сейчас? Или там, например, ой, ты посмотри-ка, ей мальчик звонил. Или там еще что-нибудь такое.
Дело в том, что родители должны постараться, ну и педагоги, да, мы говорили в одной из передач, что школа должна быть местом интенсивного, глубочайшего бытия. По своему названию, школа – это что такое? Ну, как школа, собственно, и храм – это тоже школа в высшем смысле. Вот, поэтому надо, чтобы школа была таковой, и, ну, я говорю в широком смысле, да, и сообщество родителей, чтобы это была такая школа, которая бы ребенка привлекала, а не такая, которая бы ставила ему одну за другой преграды в его бытии. Если он найдет возможность общаться в рамках вот этих вот предложенных взрослыми возможностей, то это будет высокое завоевание. Потому что сам-то подросток, он ведь тоже находится в некотором угнетении. Он сам-то ищет помощи. И не надо его считать каким-то вот таким злоумышленником. Он ищет помощи, чтобы кто-то ему помог разобраться с тем внутренним неустроением, которое у него есть. Если взрослые предоставят такую возможность, если будет какая-то возможность общаться, как-то там размышлять о чем-то, сохранять определенную тайну, не разглашать этого и так далее, то подросток на это пойдет. Таким образом, можно сказать, что то романтическое чувство, которое живет в душе подростка по отношению к лицу противоположного пола, вот связанное с идеализацией, с восприятием вот этой красоты другого человека, это, в общем-то, ну, можно сказать, союзник. воспитании, да? То есть это внутренний союзник в воспитании для родителя и для педагога. Он может опираться на эти светлые впечатления, которые живут в душе. И они не связаны вот так вот, они даже, можно сказать, противоположны этой сексуальности, которая вот сейчас, ну, опошляет, можно сказать, вот эти отношения. И поэтому мне кажется, что тут многие взрослые должны вот так иначе посмотреть на вот этот момент. И те формы, которые припоминаются нами, да, вот мы даже в нашей и епархии, и в молодежных каких-то движениях, например, встречали, что организуются балы, например, да, вот, вечерки, где осуществляется какая-то народная традиция встречи, какого-то обхождения с лицом противоположного пола, какие-то первые впечатления, как это вот, когда с тобой так обращаются, что это такое, на что это похоже, потому что вот этот культурный опыт, он, наверное, должен быть, ну, вот на высоте. Вот это вот задавать вот этот опыт отношений на высоте, как они могут быть, как достойно отнестись и как недостойно. Вот, к сожалению, у нас сейчас как-то это все утрачено, все вот этими смешками и образцами, которые так распространились и, ну, потоком, так сказать, завалили все хорошее, да, вот, и что человек теряется, вот как оно должно быть. Вот оно действительно должно быть вот так. И, ну, наверное, дать какую-то установку, не стыдиться вот этого хорошего. Потому что есть сейчас же такая установка, да, даже, стыдиться, там, подать руку, помочь, пройти куда-то, открыть дверь. Там,
то вот. Есть правила хорошего тона.
Правила хорошего тона, да. И все это, оно должно дать подспорье для молодой души, как вообще вот каким путем следовать. Зачастую, конечно же, вот эта вот первая влюбленность, она, может быть, не приведет к супружеству, да, но хотя бывают и такие случаи. Они сейчас вот очень часто даже приходится встречать то, что именно в классах больше негде познакомиться-то по-хорошему. Возникает вот такая вот соединенность душ, которая впоследствии приводит вот уже к супружеству.
Ну, это уже через несколько лет.
Через какое-то время, конечно. Вот когда возрастут, что-то закончат там и так далее. Но этот опыт, он просто ничем не заменим. Он своевременен, он необходим, и он есть опыт вот такого чувства, которое, вот как пишет об этом протоиерей Василий Зиньковский, что нет никакого святотатства в том, что любимое существо кажется в это время божеством. Это вовсе не риторика, а действительное переживание, характерное для утра любви и реализующее в нас жажду бесконечности. Вот как вы видите, какой высокий статус имеет вот это вот чувство. И если бы мы могли сохранить вот это вот достояние, которое дается при взрослении ребенка уже во взрослом состоянии, то мы были бы богачами, наверное. Вспомним, что мы в детстве художественный такой настрой, в удивление всем, да, вот райские чувства, про которые мы упоминали во втором детстве. Вот это вот огромный интерес к окружающим, к окружающей действительности, стремление найти своего героя и так далее. В отрочестве, в подростковом периоде, мы видим вот эти вот достойнейшие, искреннейшие побуждения человека. И самое-то главное, что подросток не терпит неискренности. Он очень простая душа. Это тоже еще одно его преимущество, да, что он, ну, не терпит какого-то обмана. Обман для него – это предательство. Хотя сам он часто прибегает к обману, как извиняя самого себя, потому что в его-то мире обмана никакого нет. Ну и таким образом вот человек выходит уже к более взрослым периодам своего становления, например, к юности, да, уже такой обогащенный разнообразными вот этими достояниями, в том числе энергией пола, про которую мы сейчас с вами говорили.
А вот для того, чтобы эта энергия пола, она реализовывалась в нужном направлении, важно еще и, наверное, то, чтобы родители, взрослые старались, ну, в соответствии с полом ребенка, да, вот направлять, ну, ту же самую деятельность, там, взаимодействие какие-то, да?
Да, ну, это есть такой педагогический прием, который называется номинация. Вот что я называю, кто ты и что ты должен делать.
Угу.
И если это мальчик, например, он выполняет функцию защитника, он идейный лидер, ну и так далее. Кем-то я его называю и побуждаю к соответствующему действию. Конечно, сообразно своему полу, да более того, не сейчас, в подростковом периоде, а это должно быть с самого детства. Вот. Когда он закончил младенчество свое, сразу же начинается подобная деятельность. Потому что в подростковом возрасте это уже достаточно поздно делать. Ну а тут еще под спорьем, как я уже говорил, становится родителю энергия пола, которая просто волной выносит подростка каким-то положительным опытом. Хотя, может быть, его и погубить, если будет в неверном направлении двигаться.
Наша передача уже подходит к концу. Сегодня мы рассмотрели, каким может быть духовное развитие, духовное становление подростка. И в завершении передачи, что бы вам, может быть, хотелось сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, хотелось бы пожелать, чтобы, глядя на в окружении находящихся нас подростков, чтобы мы все-таки считали не нашими врагами, а нашими друзьями. Чтобы они были нашими единомышленниками, иметь такой взгляд, потому что через время они таковыми и станут.
Ну, да, мне кажется, почему-то и на духовном уровне же это влияет на подростка. Раз он очень требователен к искренности, то есть он же все равно чувствует, как к нему относятся.
Конечно, сразу же чувствует.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.